Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов. И сегодня мы будем говорить с вами о Польской Православной Церкви. Вот для многих из нас это словосочетание кажется чем-то, ну, я не знаю, невозможным, казалось бы, да? Но какое православие может быть в этой полностью католической стране? И как обстоит дело на самом деле, мы сегодня выясним. И у нас сегодня в гостях протоиерей Ярослав Юзвик, настоятель храма святителя Николая в Топилице, это такой город в Польше. И более того, он еще канцлер Суперской академии, правильно я все произношу?
Да.
И его спутница Елизавета Клейбук, студентка третьего курса Богословской академии в Варшаве, участник Главного совета православия молодежи в Польше, поэтому еще заодно поговорим, как православная молодежь в Польше существует. Итак, Польская Православная Церковь. Вот я не покривлю душой, сказав, что я мало что знаю об этом, и уверен, что многие наши слушатели тоже мало что знают о Православной Церкви в Польше. В этой католической стране там, наверное, каждый католик, да? Мне кажется, там нет атеистов вообще.
Атеистов, кажется, что нет, конечно. Но для нас, я помню с детства, когда все время где-то в дворе гулял, общался с друзьями, почти друзей католиков не было. Поэтому такой вопрос, разве Польша это католическая страна? Для меня, когда воспоминания с детства, можно сказать, нет, у меня друзья все православные вокруг. Так что вот мы, ну, конечно, мы сами происходим из восточной части Польши. Это я часть, где православие – это начало христианской жизни в этом районе. Польша, как хорошо все знают, она из западного обряда. И поэтому это я часть, в которой мы живем. Но это почти было на самого начала, начиная там, с 13-го столетия, по сильное такое развитие конца 15-го столетия и 16-е столетие. Это вот жизнь православной церкви в Речи Посполитой, да, потому что это Речи Посполитой, Великое княжество Литовское. И поэтому для нас...
Ну, когда-то чуть ли не до Черного моря вообще было это княжество.
Ну да, нет, ну, это вообще...
И здесь фактически под Москвой чего тут до Смоленска-то ехать?
Конечно. Иосиф Солтан, который был митрополитом Смоленским, конечно, тоже основатель Суперской лавры, которая во время из конца 1498 года вот, была очень важным центром православной жизни для всей православной церкви в Великом княжестве Литовском. Ну, он смоленский, поэтому и тоже митрополит Смоленский, поэтому Суперская икона, почитаемая Суперская икона, это список Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.
Да. Понятно. А правда ли, что Православная Церковь во многом имеет те же самые привилегии, что и католическая церковь в Польше, сравнительно с другими христианскими конфессиями, и какие именно?
Да, конечно, так есть, потому что после 1989 года, когда начинается перемена структуры государства, польского государства, начинается тоже между конфессиональные и тоже между церквей и государством договоры. Вот таким договором есть документ, который самый главный, который тоже есть принятым нашим Сеймом, это документ, когда говорите о договоре между Польской Аутокефальной Православной Церкви и Речи Посполитой Польской. Вот, там все сказано. Что есть, какая структура церкви, и как это государство относится к нам, и как бы церковь относится к государству. По этому документу, конечно, свобода вероисповедания, вот, это самые важные. В Конституции Речи Посполитой сказано тоже, что вот каждый человек может исповедовать свою религию, и каждому одному каждому одному человеку есть данный вот эта привилегия своей вероисповедания. Поэтому и церковь, православная церковь Польши именно может использоваться этими привилегиями. Самое важное, это, конечно, что вот есть на праздники, 12-е праздники, есть возможность, и не только на 12-е праздники, конечно, Пасху и 12-е праздники. У нас есть свобода взять выходной день, чтобы можно участвовать в литургии. Кроме этого, у нас преподается закон Божий в школах.
Во всех школах?
Во всех школах, если есть. Но там есть такой договор, что если в школе, потому что мы говорим, конечно, про православие, для нас это такое православие, которое находится в восточной части, а все-таки в каждом большом городе Польши, Шчетин, Западная Польша, Восточная Польша, Северная, Южная, вот, во всех городах находятся православные храмы. И там вот, если есть 3 человека православных детей в школе, там должен уже быть закон проходить уроки закона Божия. Если нету, тогда собираемся в одном школе, который есть как бы назначен куратором, это тогда глав заведующим школами в губернии, он назначает тогда одну ведущую школу, и можно вести уроки, например, в приходском зале. Но на свидетельстве окончания каждого класса у вас есть отметка из закон Божий тоже. Как бы вот это тоже как и католическая церковь, так и православная церковь, и другие тоже используются этим. У нас есть священники, которые занимаются тоже по договорам, по этой карте, о которой я уже говорю, договоре, который есть между церковью и государством, есть возможность вести свою духовную деятельность в больницах, в домах престарелых, в детских садах, в тюрьмах. Вот. И это как бы все по договору свободный доступ имеет народ всем религиозным действиям.
А в чем состоит, скажем, преимущества у католиков, если не считать их численный перевес? Есть у них какие-то преимущества перед Польской Православной Церковью? Не наблюдается ли какой-либо, там, скажем, дискриминации по религиозному признаку? То есть какие-то, там, я не знаю, недоброжелательные кивки?
По Конституции нет.
По Конституции, знаете, Конституция свобода. Дело такое, да. Я бы сказал, наживное.
Да, но Конституция как бы главная.
Это мы все понимаем, да, здесь тоже, в нашей стране, что Конституция – это главное.
Да, и поэтому мы пользуемся все правами, которые записаны в Конституции. Конечно, большинство конфессиональное – это католическая церковь, и влияние как бы имеет на все действия. Но при этом, если есть государственные праздники, вот всегда есть вот важно, потому что государственных праздников, День Победы, День Свободы, да, вот, который в ноябре, все эти праздники происходят так, что, и это тоже интересно, например, в Белостоке, потому что литургия пораньше, чем в католическом храме месса, поэтому всегда начинаем все из литургии в храме. Приходит почетный корпус, который стоит в храме во время литургии, мы служим владыка, служим литургию со всеми членами их духовенства, которые назначены до работы, или это будет военная работа, или это будет тюремная работа, вот все остальные. И мы начинаем из молитвы за страну, в которой живет православное тоже население. И после этого этот корпус переходит в католическую церковь, как бы духовенство, а духовенство идет потом на главную часть, которая находится на площади Иосифа Пилсудского, например, вот как у нас. Это как бы всегда. И поэтому это и свобода, вот, конституционная свобода, конечно, есть. Как говорит один из наших профессоров, конституционалист, говорит, что, может быть, наша ситуация в Польше не самая, как бы, хорошая, но лучше никогда в истории не было. Так что сейчас у нас по-настоящему есть очень хорошие отношения, связи, и поэтому мы пользуемся этой свободой, вот именно так есть. Но, конечно, католическая церковь по числу, как бы, она больше, чем православная.
А сколько сейчас, кстати, православных в Польше, и где они в основном живут? Вот то, что вы говорите, в восточной части страны, да? Это ближе к Беларуси, получается?
Это Беларусь, Украина... Угу. Словакия, вот это я, uh-huh. это я часть, потому что история православной церкви, это тоже история иммиграции, тоже такой есть момент очень важный. И как бы вот, но сейчас можно сказать, что как бы жителей, которые имеют паспорта, польские паспорта, в Польше около 500 тысяч православных жителей. Но у нас 40 миллионов жителей в Польше, uh-huh. да, что вот это тоже чтобы был такой там. Ну, поэтому тоже нужно знать, что сейчас тоже сильный очень такой миграционный момент, так что в Польше больше православных становится этих русскоговорящих, которые приезжают за работой, живут, и видно тоже на приходах.
Но это жители Украины, видимо, все-таки, да?
Украины, Беларуси,
так что
есть грузины, грузины приезжают, так что, но есть, вот начинается такая вот, но важный вот это миграционные, о котором я говорю, вот такой момент, это были, конечно, войны, которые происходили все время, моменты, в котором вот церковь тоже на своем месте как бы есть, остаются наши храмы, но народ тоже меняет свое место. Поэтому что в 1915 году вот, было очень большое движение, беженство. Не знаю, жители, наверное, слушатели радио, может быть, не все знают. Это было движение, которое вот, где в один год 3,5 миллиона вот, начинается эвакуация жителей православных, или как бы вот все как бы с восточной части, это тогда была западная часть империи, да, глубже как бы вот во внутренние районы России, империи. И тогда 3,5 миллиона выходит, берет с собой все, уходит, уезжает вот, в разные страны, в Томске, в Москве, вот. И они с 1915 года идут, армия назначает эту эвакуацию, и население православное идет, переходит в Россию. Я помню, такая история, у меня дедушка говорил, что он в Саратове родился. Я думаю, ну откуда дедушка у меня в Саратове родился? Почему, если мы живем здесь? А вот они вот родились уже в разных местах даже Российской империи. И потом уже возвращались, когда здесь в России настала революция, не было как жить, они тоже чужие были, и тогда уже начался обратный путь, uh-huh. и тогда вот эти 3,5 миллиона, кто-то скончался по дороге, кто-то заболел, кто-то остался, но это и вот тоже население, кто-то родился, вот именно возвращаются в свои деревни, в свои города, и они обратно заполняют вот этот участок. Но, конечно, тогда это так было. Ну, храмы как бы везде были. Важно понять, что православие в Польше начинается из двух сторон, как бы. Первая – это Кирилло-Мефодианская миссия, которая после ученики Кирилла Мефодия, когда изгоняют из моров, они приходят тоже в часть около Кракова. Тогда это 9-е столетие, когда начинается вот первая православная восточная миссия на наших землях. И Краков, как вторая столица Польши, вот очень была важная. На Вавиле, замке краковском, есть даже до сегодняшнего дня часовня, где роспись есть, как бы православный роспись. Да? Вот это там находится. И на этой территории Кракова развивалась эта восточная миссия братьев Кирилла и Мефодия. И потом, после крещения Руси, начинается вторая как бы часть, это восточная часть, которая вот идет именно из Киева, поднимается наверх, и она как бы занимает этой территории, в которой Белосток, как мы живем, Мельник, важный город, Трохичин, такой важный город, и начинается постепенно эти православные строятся монастыри и православные храмы. Вот как Супрасский монастырь. Супрасский монастырь именно он как бы построен монахами из Киево-Печерской лавры, которые приходят сперва Хоткевичем в Грудок, в такой город в Грудке, где был его дворец, и там, когда уже жизнь дворская, они подходят монахам, они поставляют крест на реке Супрасли, и этот крест задерживается вместе сухой груд, где построена первая Иоанна Богословский храм, и начинается жизнь вот монашеская. Вот это, но это перекресток Запада и Востока.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это протоиерей Ярослав Юзвик, настоятель храма святителя Николая в польском Топилице. И его спутница Елена Клейбук, которому сейчас дадим слово. Я хотел вот у вас узнать, вы студентка третьего курса Богословской академии в Варшаве. А вы, когда выпуститесь из академии, вы будете кто?
Я буду магистром православного богословия. Но после этого института нам можно работать в церкви или то быть регентом, потому что у нас лекции православного пения, или я могу изучать, учить детей православной религии в школе.
Вот именно преподаватель станет как преподаватель закона Божия, а после этого право преподавания закона Божия в школах.
А скажите, родители ваши тоже православные?
Да.
Много на самом деле среди молодежи православных в Польше?
Я думаю, что нас много, и мы тоже работаем в церкви, потому что у нас есть братство православной молодежи, которое работает уже 37 лет. И мы наш совет организирует какие-то встречи, молитвенные встречи православной молодежи на Святой Горе Грабарке. Это такое место, в котором почти все наши встречи совершаются, и это самая главная встреча, это паломничество православной молодежи на Святую Гору Грабарку. Это пасхальное паломничество, в котором участвует много молодежи, и они очень рады, что они могут приехать здесь, встретиться с православной молодежью из всей Польши, потому что много нас есть на восточной стороне, но это не значит, что нас нету в целой Польше, потому что есть православная молодежь тоже в Вроцлаве или в Кракове, и они все приезжают на Святую Гору Грабарку, чтобы встретить православную молодежь, чтобы молиться и
общаться, наверное, да?
Да.
Скажите, Елизавета, а вы ездите в какие-то паломнические поездки там, в Россию, на Украину, там тоже много святых мест, в Белоруссии?
Да, мы организируем разные паломничества в Беларусь, в Украину, в Россию, но тоже на Запад, в места, в которых есть меньше православных, но мы всегда едем там, и мы хотим посмотреть, как выглядит православие в этих странах. Но у нас тоже паломничество, мы участвуем в разных встречах тоже в Румынии, и тоже участвуем в встречах Синдесмосу и разных организаций православной молодежи.
А вообще сильно отличается православие здесь от православия в Польше? Есть какие-то особенности?
Ну, конечно, свои традиции какие-то есть, да. Но когда приходишь в церковь, конечно, чувствуешь себя как дома.
Ну, это вот, понятно. Это в любом православном храме, в любой стране.
Так что есть. Но у нас тоже, как бы, и церковь в Польше имеет свои, каждая, как бы, епархия, можно сказать, имеет тоже какие-то свои традиции. Поэтому, когда мы приезжаем в Россию, как бы, тоже не отличие какие-то есть, но почти есть то же самое. Как бы пение, которое у нас, это, как я говорил, вот, это православие из Киева, которое приходит. Также и большинство этих напевов, это все такие киевские напевы, да, которые есть полифонические, вот именно. Но тоже пытаемся и возобновлять наши собственные вот традиции. Например, пение Супрасского Ермогина, который супрасский могин очень, очень важный, потому что это первый церковно-славянский ермогин, который был записан пение на пяти линий, как бы вот церковные пения, которые вот византийское пение, которое начинается на пятилинейной вот, росписи вот этом. Ну, а другие как бы особенности есть какие-то. Мы молимся на гробах наших предков, ходим на молитвы. Вот есть особенные дни, как бы Дмитриевская суббота, да, вот именно. Но мы, кроме литургии, как бы тоже и молимся перед гробами наших
предков. То есть на кладбище, да?
На кладбище, да. Вот, там ведем молитву. Тогда нам... На Сретение Господне освящение свечей, которые происходит. И есть, например, приходы, где, например, народ делает сам. Женщины делают свечи, большие свечи, которые вот, и каждый приносит на освящение свечей свои свечи. И бывают вот такие какие-то маленькие нюансы, которые есть. Но как бы традиция, можно сказать, близка.
Ну, а там вот, скажем, церковные праздники, там, соблюдение постов.
Ну, конечно, конечно.
Все то же самое.
Тоже.
Или какие-то послабления есть?
Ну, знаете, на послаблении, ну, как, в Топиконе все сказано.
Как бы все,
и, конечно, это зависит от духовника и своей, как бы, жизни. Но есть, но у нас именно во время постов тоже вот важные паломничества на Святую Гору Грабарку, которое паломничество, именно братство епархии Белостоцко-Гданьский, которое ведет. Это совпадает, это на Преображение, это совпадает с постом Успенским постом. В монастырь, Ябочинский монастырь, 25 июня, когда идем на праздник преподобного Нуфрия, это совпадает с постом Петропавловским Петром. Угу. Так что вот соблюдение вот есть, конечно, и тоже те, как бы, ведется службы тоже как бы по топикону, так что тоже то же самое.
Я вот еще хотел спросить, вы несколько раз упомянули о местной святыне, горка, как она называется? Это...
Грабарка.
А что это такое, вот расскажите, пожалуйста.
Это очень самое важное место, потому что там происходят всегда центральные праздники православной церкви в Польше, когда приезжают все епископы нашей православной церкви, все все, и тогда приглашаются тоже гости из других церквей, всегда это как бы центральный. Это праздник, который преображение Господне, центральный праздник в нашей церкви, как бы в местной, ну, конечно, главным праздником всегда Пасха, если чтобы мне плохо мне не понял никто. Но это момент, когда приезжает там 20 тысяч людей на этот праздник. И власти, государственные власти тоже присутствуют всегда на этом празднике. И это место, который монастырь Марфи Марии, где, который исполнилось ему не так давно 300 лет, этот монастырь, который был во время болезни холеры, когда было вот на этой горе Грабарке находился маленький источник, и в поблизком городе Семиотыча приснилось там людям, что нужно пойти с крестом в паломничество на эту гору Грабарку. Ну, это такое невысокая гора, но маленькая гора, вот, и пойти и обмыться в этом источнике, и кто обмыется в источнике, исцелен будет. И так и было. Так что собрались люди и начали паломничествовать. Вот. Это 300 лет уже паломничества, которое тут существует. И постепенно начали строить вот именно церковь, потом монастырь, который там находится. И там каждый, кто приезжает, идет пешком, потому что паломничество уже много. С каждой епархии почти есть паломничество. Но у нас паломничество — это крестный ход. Мы, когда говорим паломничество, это крестный ход. Mm-hmm. Когда идем пешком, несем креста, идем там 6-7 дней, это зависит с какой епархии, и приезжают тоже разные паломничества. На это место приходим, и вокруг церкви, Преображенской церкви, есть лес крестов. Каждый, кто приходит, приносит с собой крест, оставляет там свои кресты, приносит свои молитвы, приносит записки, чтобы молились вот там. И это, если приезжаете, это такой лес крестов вокруг храма, главного храма, Преображенского храма.
Угу. Я вот в Польше, честно говоря, не был, но вот подобную историю я видел где-то в Литве. У них там тоже какое-то знаковое место, и тоже все уставлено крестами.
Да, то же самое вот есть в других местах, не только как бы православных, в католических тоже как бы вот это происходит. Но для нас это вот именно такое место. Если будем видеть на выставке, которую будем открывать, это будет видно вот именно это, когда вот народ стоит вокруг него, его как бы обнимает, вот, креста обнимает. Христос вот всегда принимает как бы руками, вот обнимает своих детей, которые приходят. Так что это одно из самых центральных мест. Ну, кроме Грабарки, конечно, Святая гора Грабарка, и тоже так в указателях так сказано, Святая гора Грабарка. Государственные указатели тоже показывают, как Святая гора Грабарка. По навигации, если кто-то хочет писать, это Святая должен писать, то же самое. Кроме этого, есть главные центры, как Супрасский монастырь, важный для православных, для всех православных, поэтому это такое место перекрестка востока с западом, который был всегда, и на этом перекрестке этот монастырь был третьим монастырем в Великом княжестве Литовском. После епископов наместник Супрасской обители расписывался после Киевского и, по-моему, Виленского наместника был третьим. Так что важный был такой монастырь. Это тоже такой центр, паломнический центр, который тоже приезжает очень много паломников, и тоже делаем крестные ходы. И кроме этого развивается и строятся новые, и подносятся как бы другие монастыря. Ябочинский монастырь на самой границе с Белоруссией, около Бреста, очень важный, это тоже такой центр, монастырь, который никогда не закрывался. Со всей своей историей не было дня, чтобы его закрыли.
Даже во Вторую мировую войну.
Даже во Второй мировой войне, там тоже такая интересные есть истории, связанные с Второй мировой войной, когда приходят хитлеровцы, хотят его закрыть, разрушить, и это не получается. Там есть вот чудесные тоже истории. Приезжайте, услышите у нас на месте. Ну и такая жизнь монашеская очень сильная.
Протоиерей Ярослав Юзевик, наш сегодняшний собеседник, и Елизавета Клейбук, протоиерей, настоятель храма святителя Николая в польском Топилице, а Елизавета, студентка третьего курса Богословской академии в Варшаве. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».